В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 июня, пятница, и сегодня наша программа вот о чем. Что Россия сделает с захваченными шахтами Донбасса? Авакова не отправили в отставку. А могли? Они отвели самолет от города и погибли. 6 лет авиакатастрофы на Славянском. Как приручить Януковича, который может все-таки вернуться к идее евроинтеграции? Что делать с новым исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым и возможным будущим Тимошенко? Как создать Новороссию с центром в Харькове? На кого можно опереться в Харькове, Одессе и Херсоне? И даже, как добиться отделения Галичины от Украины? Обо всем об этом во взломанной почте помощника бывшего советника Путина Владислава Суркова Бориса Рапопорта, которую выложили в сеть украинские хакеры. Чего хотел Кремль от Украины в 2014 году и на кого опирался, где на самом деле были написаны так называемые заявления сепаратистов Крыма и Донбасса, и почему масштабный план так называемой Новороссии провалился. Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по информационной безопасности, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяна Попова, а также мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Одессе Михаил Штекель. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге.
Добрый вечер. За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Отмечается, что боевики применили запрещенные минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Подразделения объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации прицельным огнем по позициям захватчиков, подавили их вооруженную активность, говорится в сообщении. Потерь среди бойцов объединенных сил в результате обстрелов не было. В незаконных вооруженных группировках ЛДНР о ходе боевых действий за прошедшие сутки не сообщается. Штаб операции объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 10 июня. Об этом сообщает Офис президента по итогам традиционного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством Владимира Зеленского. Ранее против скорого открытия КПВВ высказался глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По его словам, это может привести ко второй волне заболеваемости коронавирусом. В Украине по состоянию на 5 июня обнаружено 25 964 больных COVID-19. Умерли 762 человека. Выздоровели 11 372. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО. За прошедшие сутки обнаружили 553 новых случая заболевания. Умерли 15 человек. Выздоровели 330. Накануне в Украине сообщили о рекордном количестве новых больных в сутки. Всего же в мире коронавирусом инфицировано более 6,5 миллионов человек. Выздоровели более 2,5 миллиона. Умерли 391 136 человек. Представители фракции «Голос» собрали необходимое число подписей и подали на регистрацию в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой «Передано на рассмотрение руководству». Сегодня, 5 июня, в Северодонецке поженились бывшие пленники группировки ЛНР, 24-летняя Виктория Воронина и 27-летняя Анатолий Семиренко. «Мы знали друг о друге еще в плену, но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться», – рассказала радио «Донбасс Реалии» невеста. Виктория и Анатолий – жители Луганска. Были незаконно задержаны и обвинены российскими гибридными силами в так называемой госизмене. За любовь к Украине боевики приговорили девушку к 12 годам лишения свободы. Пару освободили во время обмена в конце декабря 2019 года. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, выходные на территории Донецкой и Луганской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха днем 25-28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов тепла. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
Да
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в прямом эфире в студии, куда вы можете нам звонить. Будем обсуждать планы Кремля по отношению к Украине в 2014 году на основе взломанной почты помощника советника Путина Владислава Суркова Бориса Рапопорта. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Представители фракции «Голос» в парламенте подали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Этому предшествовали дискуссии в украинском парламенте и сборы подписей за разные варианты отставки. Или одного Авакова, или всего правительства. А сегодня утром под стенами Верховной Рады проходила акция с требованием сменить министра внутренних дел. В ней принимали участие разные организации и движения, в том числе и разной идеологической направленности. Под стенами парламента и в самой Верховной Раде сегодня была моя коллега София Середа, теперь она гость нашей студии, расскажет о дне, когда Авакова могли, но не отправили в отставку. София, здравствуй.
Привет.
Прежде всего, известно, что Арсена Авакова не отправили в отставку. Почему? Поясни, пожалуйста.
Тому що немає бажання у депутатів, у більшості депутатів це зараз робити. Вони вважають його ефективним міністром, є зауваження, і навіть ті, у кого є зауваження, дехто з депутатів говорить про те, що зауваження є, але вони поки що не готові голосувати за те, щоб він пішов із посади міністра внутрішніх справ.
Які аргументи вот они приводили, що вот он незамінимий, що він опитний, или що він розрушить коаліцію, о чому говорили?
Ну, то один з аргументів, що немає йому заміни. Наприклад, про це нам сьогодні сказав Андрій Мотовиловець, це член фракції «Слуга народу», фракції монобільшості. Він сказав, що тому поки що відставка не на часі, тому що він не бачить сильної кандидатури, яка б могла замінити. Із інших аргументів це те, що хтось вважає, що все-таки Аваков ефективний, тому що є таким міцним господарником у ролі міністра внутрішніх справ, який контролює ситуацію. Але з іншого боку, опоненти закидають йому те, що реформа поліції повністю провалена, що йдуть арешти активістів, громадських якихось діячів, і водночас відбуваються якісь там розбійні заворушення на вулицях, що, наприклад, було у Броварах нещодавно, от всіх ця обурила ситуація.
Хорошо, под стенами Верховной Рады, я уже сказал, что были представители разных политических сил, и что интересно, вот разной идеологической направленности. Сколько людей там было, и чем их не устраивает Арсен Аваков?
Ну, за моими оцінками, їх було кілька сотень, було спочатку трішечки менше, але потім протягом першої години, коли ця акція відбувалася, з 9 до 10 їх побільшало. Там були представники двох фракцій, це переважно були представники фракції «Голос», яка ініціювала збір підписів за відставку Авакова. І були деякі «Слуги народу», але їх було значно менше. Наприклад, був такий депутат Ігор Васильєв, і Гео Лерос там теж проходив. Тобто вони підтримували протестувальників. Щодо самих людей, які прийшли туди із своїми плакатами, то вони закидали міністру провал реформи поліції, про що я вже говорила, що і політики про це говорять, і активісти про це говорили, і про те, що вони не відчувають себе захищеними у цій країні, і вважають, що Арсен Аваков наразі надмірно монополізував у своїх руках владу у правоохоронній системі.
Як вони відреагували на вот решение парламентариев оставить Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел? Сообщали ли тебе они о каких-то своих дальнейших планах по работе для того, чтобы он лишился этого кресла?
Ну, мы еще перед засіданням запитували їх про те, чи вважають вони, що депутати сьогодні можуть якось після звіту Авакова ухвалити рішення про те, що в найближчому майбутньому його треба відправляти у відставку. І багато хто з людей говорив про те, що їм би цього хотілося, але вони розуміють, що наразі немає політичної волі, і тому вони швидше приходили просто про те, щоб заявити зайвий раз про проблему, про кадрову проблему, і хотіли звернути увагу депутатів, щоб вони все ж таки, можливо, переосмислили не лише завдяки звіту Авакова, але завдяки цій акції, що треба, можливо, щось міняти у цій системі.
Останній вопрос. Слышала ли ти на вулицях якісь кандидатури, предложення в кресло міністра внутрішніх діл? Прошу прощення. От говорять о том, що якобы він безальтернативний. Активісти, політики предлагають ли якісь кандидатури, щоб наші слухачі розуміли, настільки ли он безальтернативний?
Це було головне питання сьогодні, яке я абсолютно всім ставила, абсолютно всіх протестувальників, які там сьогодні були, і з плакатами я запитувала про це. Однак, переважна більшість людей, які там були, вони не готові були дати відповідь. Хтось говорив, що з справа навіть не в кандидатурі, а просто в тому, що Аваков вже перейшов певну межу для них, певну червону лінію, і тому вони просто хочуть, щоб щоб просто не він, а хтось інший був. Але одна ж кандидатура все-таки звучала з вуст активіста, одеського активіста Сергія Стерненка. Він сказав, що на його думку Євгенія Закревська, правозахисниця, от він таку кандидатуру запропонував.
І адвокат. Спасибо большое. Это была моя коллега София Середа. Сегодня она провела день под стенами парламента, где разные политические силы и активисты требовали отставки. Министра внутренних дел Арсена Авакова не удалось. Он остался министром.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Донецкие шахты на очереди. Вслед за стартом так называемой реорганизации угольной отрасли в Луганске оптимизировать шахты решили и в Донецке. Там это назвали, цитата, планом по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень. На самом деле, уверены горняки, речь идет о закрытии. У правозащитников уже есть информация, что группировка ДНР планирует закрыть 5 шахт. На неподконтрольной территории Луганской области старт подобной программы привел к самой масштабной за последние годы забастовке горняков на шахте, которую планируют закрыть. А также открытому недовольству даже на предприятий, которые закрывать не собираются. Алексей Виноградов подробнее.
«Восток уголь, убирайся». Сообщение с таким заголовком появилось в одной из соцсетей на странице шахты «Белореченская», которая находится на оккупированной Луганской области в Лутугинском районе. В сообщении говорится, что шахтеры не собираются работать за такие зарплаты, которые они получили после переведения шахты в объединение, созданное оккупационной администрацией. Шахта своей добычей может полностью себя обеспечивать, а горняки должны получать не меньше 20 тысяч рублей, говорится в сообщении. В комментариях один из участников группы написал: «Несмотря на то, что шахта в мае должна была работать еще на старых окладах, работникам дали на подпись обходные за май, в которых указан оклад в 10 тысяч». Напомним, в конце апреля в группировке ЛНР заявили о старте программы по реорганизации угольной отрасли. Шахта «Белореченская», согласно плану, вошла в новосозданное предприятие «Восток-Уголь». Работники «Белореченской» не единственные, кто уже открыто критиковал эту реорганизацию. В начале мая прошел самый масштабный с начала войны протест горняков на неподконтрольной территории. На шахте «Никанор Новая» в течение 6 дней горняки не выходили из забоя, а члены их семей митинговали на поверхности. Люди требовали погасить задолженность по зарплате, суммарный долг был 20 месяцев, и не ликвидировать предприятие. После обещания выплатить часть долга протест прекратился. С опозданием, но шахтерам все же погасили долг за 5 месяцев. Что же касается работы шахты, то ответ был однозначным. Ее переведут на сухую консервацию. Об этом во время общения с людьми заявил так называемый председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Вы говорите о старте шахты, я говорю, она будет переведена на сухую консервацию. Я вам говорю о том, что люди будут практически все трудоустроены.
Ничего не поменялось.
Либо те, кто останется освобождены от труда, им предложат должность, вы говорите, нет, о старте шахты. Я сейчас не хочу говорить о результатах. Практически, начиная с 2019 года, шахта, добывая уголь, работает нерентабельно.
План реорганизации включает в себя не только перевод всех так называемых государственных шахт в одно предприятие, но и закрытие некоторых шахт. Например, 21 апреля на сайте так называемого главы ЛНР Пасечника появился закон о ликвидации убыточных угольных предприятий. Списка не публиковали, но Восточная правозащитная группа, ссылаясь на свои источники, заявила, что таких шахт 5. Среди них и Никанор Новая, где проходили акции протеста. На очереди донецкие шахты. 22 мая в Макеевке так называемый министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов заявил, что они утвердили план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень, и документы об этом примут в ближайшее время. Правда, как и в случае группировки ЛНР, без подробностей, что именно предусматривает этот план. В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали. Большинство уверено, что речь идет именно о закрытии нерентабельных шахт. Список шахт, которые планируют закрыть, опять же опубликовала Восточная правозащитная группа. По их данным, речь идет о 5. Калиновская Восточная, имени Челюскинцев, имени Калинина, имени Кирова и Холодная Балка. Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий Ордло в России. Однако пока каких-то видимых шагов по реализации планов группировки ДНР не видно. Реорганизация угольной отрасли в Ордло связана с нерентабельностью шахтной добычи угля и неспособностью России полноценно финансировать подконтрольные ей территории. Так считает экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, основная часть российского финансирования идет на содержание незаконных вооруженных формирований. Все остальные отрасли финансируются по остаточному принципу.
Надо понимать, что в первую очередь все имеющиеся ресурсы Российская Федерация будет направлять не на поддержку шахт, не на поддержку энергосистемы или железной дороги, а именно на поддержку незаконных вооруженных формирований. Тут удивляться ничему не приходится. Это именно стратегия России на оккупированных территориях.
Когда монополию в угольной отрасли на неподконтрольных территориях отдали олигарху Сергею Курченко, компания «Внешторгсервис», планировалось, что он сможет содержать эти территории. ВТС получил лучшие, в основном бывшие ДТЭКовские шахты. Однако с расчетами по углю появились проблемы. Падает спрос, а значительная часть денег уходит на взятки для легализации этого угля в России. Поэтому даже эта часть угольного бизнеса может стать убыточной. Остальные же шахты ныне оккупированной части Донбасса были дотационными. При Украине дыры закрывались из бюджета, но в планы России, так как видно, не входят. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Регистрация по месту проживания для граждан Украины вроде бы и не обязательна, но нередко создает людям много проблем. Это касается и людей, которые имеют регистрацию на оккупированных территориях, а потом переехали на подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей или другие регионы Украины. В большинстве своем эти люди не имеют собственного жилья. Об этом проблеме моя коллега Инна Кузнецова спросила у министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Ви знаєте, що з власниками квартир, де ти орендуєш, це не так просто.
Звичайно, але це ж не проблема, яка є специфічною для переселенців. Багато хто, у нас величезна кількість людей, які не зареєстровані або зареєстровані не за місцем свого фактичного проживання, з різних міркувань. І це вада не стільки і не тільки з точки зору переселенців, а з точки зору усього суспільства, власне. У нас трішки застарілий механізм реєстрації, він не є повністю декларативним, а це було б ідеально, якби особа, я проживаю там, то я декларую, от я пишу в електронній формі ідеально, що я зареєстрований за цією адресою, я тут проживаю, система фіксує все, і далі...
Але він не зареєстрований, тому що квартировласник не хоче цього робити.
Це стосується всіх. Це недолік системи реєстрації, вона має бути реформованою, вона буде реформованою.
Коли?
Не сфера Мін'юсту, тому я строки не можу прогарантувати.
Чия це сфера?
Це міграційна служба, система Міністерства внутрішніх справ. Тому по строкам, по дедлайнам не готовий сказати. Або також Мінцифра, тому що перехід буде на електронну реєстрацію. Відповідно, там теж їхні частина повноважень і контролю. Але вона буде змінена. За кордоном часто на Заході, Штати, Британія, взагалі системи реєстрації місця проживання немає, справляються нормально в якості доказів, якщо це потрібно, приносять, не знаю, конверт, щось, вони отримують пошту, оплачують комунальні послуги. І на цій підставі їх приймають в школу, там визначають місце проживання для з метою судових процесів. Фактичними доказами це працює. На Заході нормально ця система взагалі не існує. У нас її потрібно реформувати.
Що робиться Україною для того, аби поліпшити отримання документів людьми, які живуть на окупованих територіях Донбасу або в анексованому Криму і хотіли б мати українські документи? Що робиться для цього?
Зусилля великі, проблема складна. Вкрай складна, тому що хочемо чи ми цього, чи не хочемо, потрібно визнавати факти. У нас війна, гаряча, холодна, непринципово. Повне відчинення чи лібералізація, максимальне уставлені до переселенців, означає і істотне підвищення ризиків того, що будуть подаватися, чи ми отримуватимемо підроблені документи, будуть махінації, шахрайство, не тільки з коштами, але й можуть виникати навіть і проблеми з національною безпекою. Ми максимально намагаємося спростити режим для переселенців. Наприклад, ми зараз подали законопроект про адміністративну процедуру, де передбачили, що у відносинах з органами влади переселенці можуть видавати довіреність у простій письмовій формі, без нотаріуса. Тому що нотаріуса на окупованій території, дії якого ми визнавали, немає. Це їм спростить життя. Ну і такого роду маленькі спрощення ми намагаємося включити в максимально велику кількість документів. Але коли мова йде про автоматичне визнання документів походженням з окупованих територій, це вже проблема в вкрай складна. Не тільки безпекова і політична, що ми визнаємо документи окупованих територій, це неправильно. Відповідно, хочемо ми цього чи не хочемо, але є іноді є об'єктивні бар'єри, які не дозволяють нам створити повністю бюрократичний рай для переселенців.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Как приручить Януковича, который может все-таки вернуться к идее евроинтеграции? Что делать с новым исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым и возможным будущим с точки зрения Российской Федерации Тимошенко? Как создать так называемую Новороссию с центром в Харькове? И на кого можно опереться в том же Харькове, Одессе, Херсоне? И даже добиться отделения Галичины от Украины? Обо всем об этом идет речь во взломанной почте помощника бывшего советника Владимира Путина Владислава Суркова Бориса Рапопорта, которую выложили в сеть украинские хакеры. Что хотел Кремль от Украины в 2014 году и на кого он опирался? Где на самом деле были написаны так называемые заявления сепаратистов Крыма и Донбасса? И почему масштабный план Новороссии так и провалился? О чем свидетельствует история? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это мой коллега, корреспондент проекта «Радио Донбасс Реалии» в Одессе Михаил Штекин. С нами по скайпу. Миша, здравствуй.
Привет.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится, уже говорят, присоединилась Татьяна Попова, эксперт по информационной безопасности, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, для нас, для вас, слушатели и зрители, познакомилась с вот этой перепиской, с дампом, слитым в сеть украинскими хакерами почты вот этого Бориса Рапопорта, помощника Владислава Суркова в 2014 году. 0800 300 403, номер прямого эфира, напомню, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Татьяна, первый вопрос к вам, наверное. Вы что, изучили всю переписку, прочитали? Сколько там писем? Вот дайте общее представление о том, что слили-то все эти украинские хакеры.
Ну, я детально смотрела 2013-2014 год, то есть я открыла каждое письмо с начала 2013 по где-то там первые месяцы 2015 года. Так, чтобы вы понимали, я сначала откладывала в папку и «Украина», все, что про Украину, потом я поняла, что я практически перекладываю все письма туда в какой-то момент. И начала откладывать уже папку «Самое интересное». Вот это «Самое интересное» я, собственно, отправила журналистам Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Днепра. То есть я отправила региональным журналистам, чтобы они уже подробнее могли поработать по своим регионам. И там еще есть, конечно же, 19-й год, 20-й год, но он уже больше касается России. Он интересен для российских коллег будет, я думаю.
Напомним нашим слушателям, что Борис Рапопорт во времена, когда Сурков был первым заместителем главы администрации президента России, он был замначальника департамента региональной политики администрации и в 2014 году был назначен замначальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии. При этом он журналистами назывался одним из кураторов группировок ДНР, ЛНР, а также вот этого так называемого проекта «Новороссия». Татьяна, еще такой общий вопрос. Вот ваши ощущения, вы познакомились с этими документами, с этой перепиской. Вот с вашей точки зрения, делом Украины занимались профессионалы или это были такие дилетанты, случайные скорее люди, которых вам поручили раскачивать внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию в Украине?
Нет, слушайте, они подлецы, но не идиоты. Нет, Рапопорт как информационный аналитик, информтехнолог, очень профессионален. Я бы хотела отметить, что здесь переписки сугубо информационная работа. Здесь нет вот этих десантников, которых ловили десятками еще летом 2014 года. Их здесь нет. Это явно шло через ведомство либо Шойгу, либо через главное разведывательное управление. Наверное, это в другом направлении. Здесь сугубо информационная работа, информационная подрывная работа, организация митингов, организация вот этих, как это называется, поклонников идеи Новороссии, которая была весной 2014 года. Крымские писались тексты, типа воззвание крымских рад против Майдана писалось в Кремле. Речи Царева писались в Кремле. Обращение представители харьковских, одесских, донецких, луганских народных республик писались в Кремле вот в этом отделе Рапопорт.
То есть
они все есть в этом дампе.
Вы видели этот текст, да, который потом был озвучен так называемыми народными губернаторами и вот представителями якобы крымских советов. Он был просто там написан в теле письма.
Да, он был в теле письма, и там этих текстов много. Он не только один раз попадается, он попадается один раз по Крыму еще в январе, по-моему. Потом он попадается по Донецку, Луганску уже там в марте, по-моему, в апреле. Потом появляется Харьков, Одесса. То есть вот эти тексты там попадаются постоянно.
Татьяна, в каком тоне идет обсуждение внутриукраинских дел? Вот ваше впечатление, вот чтобы наши слушатели понимали, да, в каком, какой манере обсуждалось это все? В деловой или не очень? Проблема у нас со связью, постараемся ее сейчас восстановить. Напомню, это Татьяна Попова, эксперт по информационной безопасности, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Также с нами корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Одессе Михаил Штекель. Мы обсуждаем взломанную почту помощника Суркова Бориса Рапопорта. Миша, ну вот ты тоже начал знакомиться с этим огромным дампом, да, там, по-моему, 10 гигабайт информации. Огромный массив на самом деле. Вот за то время, пока ты ознакомливаешься с ним, мы, конечно, ждем от тебя текст с детальным разбором, возможно, темы Донбасса, поднимается ли там она и Одесса. Но вот что интересного тебе удалось вот выудить оттуда? И вообще твое общее впечатление? Может, я даже переадресую этот вопрос по тону, которым обсуждаются внутриукраинские дела.
Вопрос по тону очень простой. Эти ребята не рассматривают Украину и украинские дела как что-то, что их не касается, как дела суверенного государства. Это те проблемы, которые они хотят здесь решать, это проблемы, как они считают, их. И что меня заинтересовало, во-первых, конечно, все обсуждается заранее. Там тема Крыма и попытка какой-то ползучей аннексии, пусть, может быть, не военной, появляется еще в ноябре, по-моему, 2013 года.
А в какой форме, Миша?
Речь идет, если я правильно понял, в письмах речь идет о попытке взять под контроль бизнес-потоки, политические процессы, которые происходят в Крыму. Татьяна совершенно верно отметила, что многие программные вещи для так называемой Новороссии писались или утверждались Рапопортом или его коллегами по этому Сурковскому управлению. Вообще проникновение этих специалистов по коммуникациям в украинские проблемы очень серьезные. Рассматриваются списки из общественных организаций, активистов, политиков, журналистов, которых можно использовать, которых уже используют. Проскальзывают мысли о том, что нужно использовать не только откровенно пророссийских активистов, но и тех, кто пострадал в результате экономической рецессии, связанной с войной, связанной с падением курса гривны. Пишется об общественных организациях, которые вот надеялись на местный бизнес. Сейчас они страдают из-за того, что нет денег, и, возможно, они тоже могут стать проводниками, которые помогут каким-то образом распространить сеть влияния на всю страну. Это и про Одессу. Ну, вот по Одессе я могу предметно говорить. Это, я уверен, и по Запорожской области, и по Харьковской области очень активно. В переписках Рапопорта есть списки людей, которые арестованы, которые были арестованы за сепаратизм или за другие преступления, связанные с войной. Даже двое. Я узнал там двух сотрудников «Беркута», бывших, которых сейчас судят за расстрелы Небесной Сотни, Аброскин и Садовник. Они тоже проходят там по спискам, как люди, которым помогают адвокатами или залогами из России, вот из этого Сурковского управления. Они находятся как бы в сфере их ответственности. Причем летом 2014 года, в августе, адвокаты даже жалуются, что там были заморожены выплаты и хотят как-то, ну, как-то решить этот вопрос. Вот. Включение действительно очень серьезное в украинскую повестку. И даже при том, что там нет, я пока не нашел каких-то мегаинформационных поводов. Ну, мы давно знаем, что Сурков и его команда пытались влиять на украинские события, но все равно там есть какие-то детали очень интересные. Есть то, как они пытались интегрировать людей, живущих на оккупированных территориях, в Россию. Одним из первых шагов рассматривается создание льготных условий для абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения России для той молодежи, которая захочет бежать из Украины. То есть горизонт работы этих специалистов действительно очень большой.
Миша, вот все-таки по поводу тона. Ты говоришь о том, что говорят об украинских делах, как о своих собственных. А вот все-таки интересно, в чем это выражается, вот с своей точки зрения. Вот не странно людям, с которыми переписывается сам Рапопорт и Рапопорту, что вот они лезут в дела суверенного государства. Там нет никаких вот таких вот намеков? Или этого вопроса даже не поднимается в 2014 году?
Ну, я думаю, что вообще какие-то моральные терзания, это не про людей подобных занятий, и даже если эти моральные терзания были, то не в такой деловой переписке. Здесь речь идет о конкретных задачах, о поисках возможных агентов влияния, о развертывании сетей влияния, о планах каких-то тактических, оперативных, ну там с большой перспективой, с небольшой перспективой. Причем я думал, что действительно, обсуждение будет как-то связано с военными событиями, за которыми мы все тогда следили. В первую очередь это Иловайск, конечно, но до этого были и авиаудары, и обстрелы, и артиллерийские какие-то дуэли. Но этого там нет вообще. Там есть такая системная работа по построению квази-государства Новороссии с людьми, которые готовы ехать на так называемый съезд в Донецк со всей страны. Даже из Киева есть, по-моему, один или два человека. Создание вот такой иллюзии, которую авторы бы потом презентовали в Украине, в России, может быть, международным партнерам, потому что возможность работы, ну, информационной работы с европейцами тоже обсуждается в одной из аналитических записок, которые получал Рапопорт. То есть это очень широкая работа, очень такая системная. Но что интересно, чтобы не возникло ощущение, что я их только хвалю, это люди, которые, судя по переписке, конечно, это люди, которые живут в картине, где условно Россия должна всех спасти, и это там, это даже не раз, это как бы, это даже не ставится под сомнение для них. То есть вот эта вот информационная экспансия или военная экспансия для них является естественной средой существования.
Вопрос Татьяне Поповой. Татьяна, а почему вы вообще, с вашей точки зрения, Украиной поставили заниматься Бориса Рапопорта? У него были какие-то особенные связи в Украине или знания об этой стране?
Не, во-первых, он занимается вот в 2013-2014 год, ему приходят аналитические записки по Осетии, по грузинским оккупированным территориям, по Молдове и по Украине. То есть у него каждый день, просто это то, чего не увидел Миша вот в коротком наборе файлов, которые я отправила, там 320, по-моему, файлов. А на самом деле их там десятки, ну, наверное, 10 файлов есть. И большинство это мониторинги. И мониторинги изначально ему приходят не по Украине отдельно, а, как я уже сказала, Украина, Южная Осетия, Абхазия, Молдова. Они где-то начинают внимательнее присматриваться к Украине вот уже в ноябре, в декабре, когда они начинают анализировать сначала Крым, а потом уже Восточную Украину. И тогда уже мониторинг начинает ходить отдельный по Украине и отдельный по Абхазии, Осетии и Молдове. То есть они для себя решили, что мы вообще как бы их территория. Это меня сначала очень сильно возмущило как-то даже внутренне, да? Потом они начинают понимать, что нет, здесь что-то не то, тут нужно внимательно смотреть на ситуацию. Они начинают анализировать бизнесы, политиков, как подойти, какие у них дети, кто жены, как можно на них повлиять. Очень такие циничные, детальные описания, через кого можно на кого влиять. Вплоть до того, кто есть основные лица каналов, кто эти люди, которые основные лица каналов по всем каналам Украины. Включая там все каналы Крыма. И в конце действительно Миша прав, уже когда у них последняя идея, когда они понимают, что Новороссию они проиграли, и ее не будет, и у них максимум есть вот этот очаг, который они должны постоянно поджигать на Донбассе и оккупированный Крым, они начинают пытаться влиять на медиа, пространство других стран, там есть Германия, Польша, есть Болгария, через ультралевых, ультраправых, чтобы они выступали и делали заявления против Украины. Там есть, кстати, несколько текстов, когда они говорят, вот нам нужно легализировать, значит, аннексию Крыма, вот это наши люди, и там европейские политики, опять-таки, из ультралевых, ультраправых партий, но там реально есть люди из Европарламента. И потом точно так же они пытаются, есть такой же e-mail по поводу одного из референдумов, там немножко другой список, но на 95% это те же самые люди, которых они просили легализовать аннексию Крыма.
Татьяна, вы говорите о том, что вот очень много информационных записок, а есть ли сведения, данные о реальных информационных политических операциях, которые были вот проведены, организованы Борисом Рапопортом на территории Украины, и когда это все началось, когда вот Кремль понял о том, что нужно уже не влиять на Виктора Януковича, да, непосредственно заводить своих агентов влияния и, возможно, даже вот с силовым сценарием действовать?
Ну, у них, во-первых, свои агенты влияния были здесь постоянно. То есть так сказать, что их здесь не было до, не знаю, Януковича или до конца Майдана, нельзя. Они здесь у них постоянно были, просто они работали целиком легально. Они были там легальные, эти русские партии, тот же Аксенов, который потом был участником, действующим лицом аннексии Крыма. Он же из русской партии, там тот же Бузина. Они все эти люди, Аксеновы, Бузина, они есть в списках, там, наши люди и с описанием, кто эти люди. Они просто в какой-то момент они поняли, что это не работает. И вот там есть, видно, как у них менялось их осознавание ситуации в Украине, когда они сначала думали, что вот прям мы назовем партию русские, бухаем в нее денег, и все заработает. Вдруг они поняли, что нет, это уже не работает. Наоборот, это не вызывает отторжение и негатив. Ну, конечно, если бомбить людей на Донбассе и аннексировать Крым, будет странно, если все остальные украинцы будут любить русскую партию. Они поняли эту ошибку и начали смотреть уже. Они говорят, что мы там можем спонсировать, например, может, какие-то ультранационалистические или какие-то партии, которые там по снижению налогообложения. Они начинают искать другие варианты. Это началось у них где-то, наверное, с весны 2014 года, когда они начали обсуждать другие варианты.
Под прикрытием работает, да, Татьяна Страца?
Под прикрытием, им там переписку с Грановским детальную выложили еще до меня, вот куски эти, где он нам рекомендует там создание отдельного телеканала, где он тоже говорит, что Януковичу не стоит доверять, и так далее. Там есть, кстати, про создание телеканала информационного «Новости». Хотела бы отметить, что холдинг Медведчука у нас называется «Новости». То есть есть вещи, которые потом, мне кажется, были реализованы. Уже вот сейчас, да, там после 2016-2017 года они были реализованы, когда они поняли, что они не могут вещать напрямую. Мы же в 2014 году. В марте суд принял решение, первое, ухвала про обеспечение позыва про отключение российских каналов. Вот они после этого начали искать варианты, как еще заходить. Но вот покупка каналов, хочу отметить, что там есть еще, я об этом не писала в своем блоге, но там есть переписка, они пытались тогда купить каналы холдинга Пинчука. Но, судя по всему, то ли не договорились, то ли, в общем, после победы Майдана и представитель холдинга Пинчука, и представитель по холдинга Ахметова, которые были с ними в переписке, они прекращают с ними переписываться. Я больше ни одного e-mail'а от них не увидела. Но вот до этого момента они с ними были в переписке.
Татьяна, интересный момент, что вы отметили это вот в коротком обзоре вот этой публикации этих писем, этого дампа Бориса Рапопорта, что в этой Новороссии планировали сделать столицей Харьков, а не Донецк. Вот можете пояснить, почему и вообще, как возник этот концепт Новороссии? Вот объяснял же, наверное, Борис Рапопорт своим подчиненным, коллегам, партнерам, да, по этой ситуации, что это за проект такой?
У них проект, я, честно говоря, не знаю, кто им придумал вот саму эту идею Новороссии. Она, конечно, мне кажется, с самого начала была ущербна, по своей, как идея. Но, опять-таки, мне кажется, что, несмотря на вот эти их ежедневные мониторинги всего нашего медиапространства, они же к концу Майдана, они поняли, что огромное количество коммуникаций идет через соцсети, они заказали мониторинг, который им через 5 минут давал информацию по соцсетям. У меня до сих пор такого мониторинга нет, при том, что у меня лучшие мониторинги в этой стране по всем органам государственной власти. У меня нет мониторинга, который мне через 5 минут будет давать четкую тональность по всем соцсетям. Это, ну, я не знаю, сколько они платили за этот мониторинг, но это реально очень дорогой должен быть продукт. Они начали говорить об этой Новороссии приблизительно, наверное, после того, как они решили, что вот Крым, все, мы там забираем тем или иным образом. Я думаю, что военное решение они начали, просто этого нет в этой переписке. Но судя по тому, что Крым постепенно начинает в такой повестке сходить, где мы попытаемся сделать что-то информационное или скупить все бизнесы и все телеканалы, где-то в начале февраля он начинает оттуда пропадать. И начинает возникать вопрос Юго-Востока.
А почему Харьков, вот тут, Татьяна?
Слушайте, я честно, для меня это загадка полностью. Абсолютно. Возможно, потому что самый ближайший крупный город к российской границе, и там рядом Белгород, и там рядом есть военные части, там авиавертолетные, по-моему, там есть какие-то войска. Ну, то есть я думаю, что это связано скорее было с тем, что они могут это сделать. И если вы помните, первый флаг России подняли как раз на Харьковской ага.
И россиянин, кстати, да.
Это был россиянин, который поднял, поэтому и у них в Харькове достаточно был большой актив. По тем спискам, которые я вот видела, то в Харькове наши люди, вот там по Харькову огромнейший актив.
Вопрос Миши Штекелю. Миша, ну, из того материала, с которым ты успел ознакомиться, что успели вот воплотить в твоем городе, в Одессе, и судя из планов Бориса Рапопорта, удалось ли что-то? Ведь, наверное, это было интересно занаблюдать, да, и сравнивать ожидания и реальность.
Ну, во-первых, у меня есть ответ, почему Харьков. Харьков с идеологической точки зрения просто прекрасен. Это украинская столица, которую создал Советский Союз совершенно искусственно, но при этом Советский Союз и поближе к России. Поэтому использование Харькова с идеологической точки зрения, по-моему, прекрасно. Там первая столица, тот мем, который знают все украинцы. Что касается одесских событий, сложно сказать. Дело в том, что здесь нет конкретных сценариев. Я знаю, что люди, которые указываются в этой переписке, действительно принимали участие в попытке установить в Одессе пророссийский или российский режим, но им это не удалось. Кого-то арестовали и обменяли, кто-то уехал сам, кто-то погиб 2 мая, кто-то погиб впоследствии на войне. Вот. Но интересно, что... Во-первых, часть этих людей, которые упоминаются в переписке, мне неизвестны. Я не знаю, кто эти люди. И я не думал, что... Ну, скажем так, я посмотрел, кто это в интернете, и я никогда не подумал бы, что на них делалось бы... Что русские делали бы на них ставку.
Почему? Потому что они влиятельные люди?
Потому что... Ну, потому что про них я бы не подумал, что на них можно делать ставку. Там, например, есть человек, который занимался... В ЧГК, по-моему, играл. Ну, то есть такой интеллигентный молодой человек, чуть старше меня. Вот. Интересно другое. Там упоминаются люди, про которых так и пишут, что это наши люди, но последние несколько лет мы с ними не работали по ряду причин. То есть само существование вот таких вот людей, которых можно взять в разработку и использовать в интересах России, мне кажется, это довольно показательно. И, ну, НАВО, конечно. По Одессе есть очень хорошая аналитическая записка, очень полная, но это записка, которая говорит об обстоятельствах. Она не говорит о планах. Там упоминается, например, Антон Давиченко, причем 22 февраля, еще даже до захвата крымского парламента, Кирилл Фролов, небезызвестный православный активист, пишет Рапопорту о том, что вот есть человек Антон Давиченко, нужно его использовать, Янукович должен отправить в отставку одесского главу ага, и нужно, как он пишет, столкнуть Харьков и Майдан, чтобы у Януковича не осталось другого выбора. Я так понимаю, что не осталось другого выбора, кроме как обратиться к русским. И это 22 февраля, до захвата крымского парламента. То есть этот план существовал еще до этого. А через 10 дней после этого письма, 2 или 3 марта, Давидченко, про которого пишет Фролов с Рапопортом, попытался захватить Одесскую ОГА. У него, к счастью, ничего не вышло. Против этого выступила и часть одесской элиты, и обычные одесситы отбили регион. Но эта попытка была. И обсуждалась она еще до крымской аннексии.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Лена Славянск. У меня такой вопрос. Если ваши собеседники знают, это случайно не тот Рапопорт, который отец или родственник которого уехал в 80-е годы в Америку, ну, договорились миллионом долларов. И таким интересным образом, что он их сжег при австралийских или австрийских дипломатах, вывез пленки, а в Америке ему выплатили эти деньги. И потом он приезжал договариваться с Мехторгом за контракты огромные. Случайно это не, это, ну, не родственник этого человека?
Не очень хорошо вас слышно, но, может, Татьяне Попове вот переадресую этот вопрос. Не слышали о таком?
Честно говоря, я очень много, на самом деле, Рапопортов. Я вот когда в Гугле искала, делала поиск, там есть тоже Борис Рапопорт, там есть кто-то спортсмен, тренер, есть кто-то, который занимается вообще другими вопросами. Честно говоря, по тому, какие они ведут переписки между собой, там, с Мартиным, с Фроловым, для Суркова записки, которые он готовит, этот человек такой русский империалист-шовинист. Я не думаю, что он вообще какое-то отношение к американской там разведке или к американцам имел, потому что он такой абсолютный русский шовинист.
Татьяна, ну вот вы говорите о профессионализме самого Бориса Рапопорта и людей, с которыми он контактировал, аналитиками, политиками, вот планы, аналитические записки, но ведь не удалось, как мы видим, провалился проект «Новороссия». С вашей точки зрения, в чем дело? В непрофессионализме самого Бориса Рапопорта или в чем-то другом?
Ну, мне кажется, что у них все вот с Одессой, с Донбассом, у них же, в принципе, получилось. Просто Харьков, Одесса, там всегда было и меньше влияния российских каналов, и там был местный актив, который выходил, там даже в Мариуполе 3 дня, по-моему, отбивали УВД, чтобы не дать этим ДНРовцам захватить его. Местные ребята, которых я знаю, я им каски и бронежилеты отправляла. И просто не было такой, с одной стороны, подготовленной почвы, с другой стороны, не было такого же, например, влияния того же Януковича. Потому что Янукович, насколько мне рассказывали там люди в Донецке, что вот по Донецкой области он прям звонил людям, принимавшим там решения, там, не знаю, прокурорам, милицию, и просто требовал, что я вас поставлю, младший Янукович это делал, Саша стоматолог так называемый. И там требовал, типа, я вас там поставил, вы должны сделать там то-то, принять вот там, не знаю, Тушилина или кого-то из ДНР и там организовать в вашем городе то-то и то. Видимо, в Одессе и в Харькове такой возможности так сильно влиять на местные элиты. Вы же вспомните, что Кернес в какой-то момент просто, ну, решил, что ему лучше оставаться в Украине. И правильно сделал, потому что мы видим, что произошло с бизнесами и с предприятиями на оккупированных территориях. Хорошо, кто-то писал по сербскому конфликту в начале нашего конфликта, что, ребята, если вы думаете, что вы сможете на оккупированной территории что-то контролировать, какую-то собственность, это оставьте эту надежду. Вы ничего там не сможете контролировать. У вас никакой собственности так не будет. Там не будет. И вот мне кажется, что местные элиты, местные там патриотически настроенные граждане, да просто местные разумные граждане, они не хотели участвовать. А когда уже потом началась вот эти, поехали чеченцы, которые начали там... Там же, кстати, есть несколько писем, жалоб. Я не знаю, видел ли это Миша, но я обратила внимание. Несколько писем, жалоб на вот этих местных командиров полевых, которые были на ЛДНР, там на Дрёмова, на еще какого-то, что они там приехали, украли из магазина, отжали, украли вот то-то. И прям несколько жаловались. Причем якобы это украли у каких-то пророссийских людей. Ну, то есть вот что происходило с собственностью на оккупированных территориях. И посмотрите, даже у Ахметова там заводов не осталось.
Татьяна, Борис Равопорт вернулся в органы государственной власти после 6-летнего перерыва. На данный момент он замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Российской Федерации. По сообщению СМИ, занимается сейчас дезинформацией мира в связи с коронавирусом.
Ну, он очень хороший, из того, что я видела, он хороший аналитик. Вот он умеет анализировать там настроение, тональность в СМИ. Вот это у него хорошо получается. Им сейчас нужно же провести эти правки в Конституцию. Из того, что я видела по письмам 19-20 года, он анализирует сейчас именно это. Отношение к правкам в Конституцию. Там какие-то презентации они придумывают, как это продвигать, как объяснять людям, почему нужны эти правки. Вот он занимается этим, ну, коронавирус возник, по ходу пришлось и коронавирусом заниматься. Потому что мы видим, как, например, тот же коронавирус влияет на ситуацию в Америке перед выборами, да, где Трамп был уверен в своей победе, там, с отрывом 10%, а теперь он уже не может быть настолько уверен. Потому что, в принципе, обычно на власть такие эпидемии, а потом еще экономические кризисы, конечно, на рейтинг у действующей власти они отбирают.
Благодарю моих собеседников. Это была Татьяна Попова, эксперт по информационной безопасности, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, также мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Одессе Михаил Штекель. Миша, ждем от тебя материала по поводу вот этой слитой переписки Бориса Рапопорта. Очень интересные методы, которые использовал Кремль для того, чтобы раскачивать ситуацию в Украине. Многие украинцы, потому что верят в то, что это якобы было некое народное восстание, но вот мы видим, да, откуда эти ноги растут. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
С начала пандемии коронавирусу по количеству зараженных в Донецкой области лидировал Мариуполь, один из самых густонаселенных городов региона. Сейчас волна COVID-19 добралась до севера области. Об этом пишет «Восточный вариант». Как отмечает интернет-издание, вспышка инфекции произошла на одном из предприятий Славянска. К вечеру 4 июня диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 19 местных жителей. По словам мэра города Вадима Ляха, эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное для выявления контактных лиц. При этом он говорит, что вызывают сомнения в списке работников, которые представило руководство пострадавшего предприятия. Есть причины думать, что они неполные. Название предприятия местные власти не разглашают. Ссылаются на закон. Один из сотрудников ПЦР-лаборатории в Славянске говорит, что лаборанты вынуждены работать по 12 часов в сутки, иногда даже больше. Все потому, что в Мариуполе не справляются с количеством тестов, которые поступают на анализ. Но несмотря на все ограничения, на улицах Славянска кипит жизнь, пишет сайт. Так называемый Народный совет ЛНР лишил украинский язык статуса государственного на территории, подконтрольной боевикам. Пару месяцев назад аналогичное решение приняли в ОРДО. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге. Журналист напоминает, что искоренение украинского языка в ОРДЛО, конечно же, началось гораздо раньше. Украинские указатели и таблички заменялись русскими, хотя украинский язык и считался государственным. Но все же прежде боевики утверждали, что украинский язык имеет такие же права, как и русский. Теперь же маски сброшены. Боевики и их российские хозяева уже не скрывают, что ведут войну не просто с украинским правительством и националистами, а именно с языком и культурой. Казанский также напоминает, что делают это те самые люди, которые требовали равноправия для украинского и русского языков. По мнению журналиста, наступление на украинский язык наглядно подтверждает, что никакой реинтеграции ОРДЛО в Украину не планируется. Напротив, происходит обратный процесс. Чтоб там ни говорили россияне на переговорах в Минске, отдавать эту территорию они не собираются, иначе не было бы никакого смысла бороться с украинским языком. Зачем президенту России Путину торопиться внести изменения в Конституцию? Что за горячка? Об этом пишет писатель Виктор Шендерович. Писатель отмечает, что это все-таки основной закон, а не судоку. Почему нельзя, например, подождать осени и не обсудить за это время спокойно все 206 поправок и не взвесить каждое слово? Ответ прост – ни зачем. В рамках предполагаемой заботы Путина о россиянах все это не нужно. Невозможно даже выдумать хоть маломальски правдоподобное объяснение. Но в рамках другой задачи – остаться у власти пожизненно – все это смотрится совершенно органично. По мнению писателя, к осени непонятно, что будет с экономикой и рухнувшим рейтингом Путина. Крым избирателей уже не радуют, и черт их знает, как они проголосуют.
Год назад, 6 июня 2014 года, на Славянском российские гибридные силы сбили военно-транспортный самолет Ан-30. Машина была приписана к Бориспольской бригаде транспортной авиации. Пятеро погибших членов экипажа – летчики этой бригады. Самолет был сбит ракетой, когда уже собирался возвращаться на базу Чугуев. Журналист Дмитрий Джулай и наш коллега, очевидец событий Сергей Горбатенко, вспоминают, как все происходило.
Я чудово пам'ятаю той день, 6 червня 2014 року. Яскраве синє небо, блискучий літак і дві ракети. Одна вибухнула, не долетівши до цілі, а інша влучила просто у правий двигун. Літак спалахнув і пішов по дузі. На його шляху було двійко густонаселених мікрорайонів – Черевківка і Хімік. Загалом це близько 15 тисяч людей.
Літак Ан-30Б вилітає із бази в Чугуєві. На борту 8 членів екіпажу. Їхнє завдання – розвідка.
Блокпост, від нього северні метрів 200, два автобуса стоять. Більше техніки там не наблюдаю.
Літак вже над окупованим Слов'янськом. Тримає висоту. І тоді, і зараз Генштаб називає її безпечною.
Літак виконував завдання на висоті більш ніж 3 кілометри, щоб бути забезпеченим від пораження переносних зенітно-ракетних комплексів.
17.04. Ан-30 робить третє коло над Слов'янськом. Зараз він над центром міста. Збирається повертатися на базу. Екіпаж не знає, що сепаратисти вже відкрили по ньому вогонь.
3 метри і достав. 3 метри він вирулив. Так, я тебе розбив. Вот, а так именно так красиво думал взорвется.
Он увеличил скорость, идет на круг.
Ребят, давайте еще, над нами возвращается.
Наступний постріл виявився смертоносним. Стріляють із дахів житлового кварталу.
Пішов горіти.
Спалахнув вогонь. Полум'я із двигуна перекинулося на праве крило.
Туши, Паша, туши.
Літак стрімко втрачає висоту. Внизу житлові мікрорайони Слов'янська. Командиру літака Костянтину Могилку вдається відновити контроль над повітряним судном. Він відвертає 20-тонний Ан-30 від міста. Дає команду екіпажу покинути літак. Кожна секунда зменшує шанси вдалого приземлення. Перші троє десантуються вдало. Четвертий, радист Володимир Момот, приземляється на воду і гине. Чути вибух. Літак зривається у гостре піке.
Самоліт снижался с очень большой вертикальной скоростью и старался отвести его от населенного пункта. То есть далее все уже сводилось к тому, чтобы управлять неуправляемым самолетом.
Командир літака Могилко разом із бортінженером Павлом Дришлюком та бортмеханіком Олексієм Потапенком залишилися на борту до останнього. Літак впав за 20 кілометрів від Слов'янська. Жоден цивільний не постраждав. Загинуло 5 членів екіпажу Ан-30Б.
На одном из промышленных предприятий Славянска на COVID-19 массово заболели сотрудники. Работа предприятия приостановлена. Об этом 5 июня на брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Вчера в Славянске было лабораторно подтверждено еще 19 случаев COVID-19. Из них 18 у работников одного из предприятий в Славянске и их ближайших родственников. Первый случай зарегистрирован на этом предприятии 29 мая, второй 30 мая, а 2 июня мы уже имели наличие вируса у родственников больных, сказал глава области. Он добавил, что в целом в этой ячейке на сегодняшний день выявлено 30 человек. Из них 6 находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице Константиновки. Одна женщина в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В группировке ДНР признали 642 случая COVID-19. Об этом говорится в сообщении так называемого Министерства здравоохранения. Отмечается, что за последние сутки на неподконтрольной территории выявлен 31 случай заболевания. Всего на лечении находится 459 человек. 159 человек были выписаны, 24 пациента скончались. В оккупированном группировке ЛНР Свердловске зафиксирована наибольшая заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщила так называемая министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Сообщает сепаратистские СМИ. 70% всех случаев осложнений коронавирусной пневмонии зарегистрированы именно в Свердловске, и именно 55% летальных случаев там же, говорится в сообщении. Работники угледобывающих предприятий «Мирноград-Уголь», «Доброполье-Уголь» и «Селидов-Уголь» перекрыли дорожное движение на участке дороги Доброполье-Покровск с требованием от центральных органов власти срочного решения проблемы отрасли. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице Facebook. По его информации, горняки требуют от президента и правительства срочного решения проблемы отрасли, вывода предприятий из режима простоя, возвращения людей на рабочие места и выплаты задолженности по зарплате, восстановления работы рынка сбыта отечественного угля. Уровень социального напряжения в регионе достиг критического. Люди уверяют, если чиновники не прислушаются к их требованиям, они будут собирать поход на Киев, говорится в сообщении. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, выходные на территории Донецкой и Луганской области будут теплыми и без осадков. Температура воздуха днем 25-28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 градусов тепла. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Дарья Куриная, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи, до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».